Официальное требование о прекращении работы угрожало штрафом в $5000 за каждую новую совершенную поездку и 90 дней в тюрьме за каждый день, когда компания продолжит работу. Приветствую! С вами Михаил Бабич на Биз, подкасте про бизнес, инвестиции и стартапы. Добро пожаловать на третий эпизод серии про историю компании Uber. В нем вы узнаете, как компания UberCab боролась с властями города Сан-Франциско и почему в итоге она стала называться просто Uber. Также я расскажу, почему и как компания получила нового CEO, заменив старого, и про новые амбиции Трэвиса Каланика. Вы узнаете, почему именно первая бизнес-модель сервиса была чрезвычайно привлекательной и как в итоге компания получила первый раунд A инвестиций после ночной встречи Трэвиса Каланика и Билла Гёрли из фонда Benchmark, который уже не раз появлялся в этой истории. Напомню, что в предыдущих двух эпизодах я рассказал про предысторию и ситуацию в индустриях такси и проката лимузинов, на которых десятилетиями не было инноваций, на всех уровнях все было коррумпировано, ну либо управлялось мафией. Также вы узнаете про несколько не очень успешных попыток запуска инновационных сервисов с мобильными приложениями на рынке такси, на примере компаний Taxi Magic и Cabulous. Основатели UberCab, Гарит Кэмп и Трэвис Каланик уже прошли долгий путь с предыдущими стартапами и набили много шишек. В итоге они сошлись на идее привлечения на сервис водителей лимузинов с уже имеющимися у них авто, а не машин такси. Индустрия такси просто была слишком зарегулирована и коррумпирована. Первая идея состояла в том, чтобы люди могли вызывать роскошные лимузины и седаны через мобильное приложение, разработку которого отдали на аутсорсинг разработчикам Мексики и Голландии. Ни Гаррет, ни Трэвис не хотели сами руководить компанией, занимаясь своими собственными проектами. В итоге с помощью сети Twitter они нашли Райана Гривза, который стал первым CEO UberCab и переехал в Сан-Франциско. Ребята привлекли еще несколько человек в команду, включая Остин Гайд, которая позже станет самым успешным менеджером компании. В конце концов, в центре города они сняли комнату у другого стартапа в качестве офиса, и все это стало походить уже на настоящий стартап. Компания UberCab привлекла первый ангельский раунд инвестиций в размере $1.3 миллиона по оценке компании в $5.3 миллиона. Для этого через Angel List Навала Равиканта ребята разослали имейл с описанием этой возможности 165 инвесторам-ангелам. Причем 150 из них даже не ответили. Основными инвесторами этого ангельского раунда в итоге стали Роб Хейс из First Round Capital, который ранее уже инвестировал в стартап Гаррета Стамбалапон, и Крис Сака с его фондом Lower Case Capital, который уже был знаком с основателями. Только что, на следующий день после Дня независимости США, 5 июля 2010 года, компания UberCab объявила публично в прессе о запуске сервиса. И теперь началась совсем другая история. Необходимо было создавать спрос, но что более важно, обеспечить необходимое количество машин в приложении для удовлетворения этого самого спроса. Сан-Франциско был заполнен небольшими компаниями, предоставляющими услуги седанов и лимузинов, которые в большинстве своем обслуживали события, вечеринки, подвозили в аэропорт богачей или отвозили на выходных туда же пассажиров чартерных рейсов, улетающих на отдых. Одной из основных проблем для водителя этих сервисов был долгий простой в ожидании следующего заказа. Сотрудники UberCab обзванивали всех водителей лимузинов, контакты которых могли найти, и предлагали им зарегистрироваться на платформе. Зачастую проблема была в том, что водители не были технически подкованными. У них были старые телефоны и, конечно же, не было iPhone, необходимого для работы с UberCab. Компания заключила договор с мобильным оператором AT&T, у которого приобрела 1000 новеньких iPhone со скидкой. Она устанавливала на них приложение и раздавала водителям лимузинов бесплатно, чтобы те могли начать работать с UberCab как можно быстрее. Остин Гайд предлагала компаниям проката лимузинов бесплатный iPhone с приложением, которое их водители могли использовать во времена долгих простоев, зарабатывая таким образом дополнительные деньги между заказами от обычных клиентов. За свой сервис UberCab брала от 20 до 30% с каждой такой поездки. Все оставались в выигрыше. Чтобы запустить рынок, компания начала стимулировать как водителей, так и пассажиров. В результате это оказалось самым действенным маркетинговым инструментом. Водителям обещали сотни долларов бонусов, если они совершали необходимое минимальное количество поездок за неделю. А пассажиры, к примеру, могли получить бесплатную поездку после регистрации в приложении. Чтобы они совершали следующие поездки, предлагались скидки от 20 до 50%. А иногда повторные поездки и вовсе предлагались бесплатно. UberCab покрывала всю разницу за свой счет. Несомненно, эта стратегия была очень затратной для компании. Компания теряла деньги на каждой такой субсидируемой поездке. Но стратегия себя окупала после того, как люди, попробовав сервис несколько раз, становились постоянными пользователями. Когда компании проката лимузинов увидели, какую дополнительную прибыль им приносит сервис, они начали покупать больше авто, увеличивая свои парки машин, и нанимать дополнительных водителей, чтобы не упустить возможность заработать в UberCab. Austin Guide, наконец, нашла свое профессиональное место в компании и даже создала что-то вроде внутренней странички Википедии со сводом правил, где фиксировались все успешные техники запуска сервиса. В дальнейшем для Austin запуск сервиса в новом городе станет обычной рутиной. Основной задачей в предоставлении сервиса Трэвис считал необходимость сгладить все трения, неудобства, углы и дискомфорт для пользователя. Например, при заказе обычного такси клиент не знал, когда оно появится и появится ли вообще. А в UberCab клиент мог видеть перемещение машины на экране в реальном времени. Обычные такси были старыми, грязными, а их сиденья были потрепанными, запачканными и иногда даже липкими. Опыт использования UberCab подразумевал подачу чисто вымытого престижного авто с черным кожаным салоном, кондиционером, мятными леденцами и охлажденной бутылкой воды на заднем сиденье. Одним из наиболее важных моментов в использовании UberCab была оплата поездки. В обычном такси, в котором даже не было кардридера, необходимо было рассчитываться наличными и общаться с водителем. В UberCab все расчеты происходили автоматически через приложение и кредитную карту, без необходимости задумываться про сдачу или даже чаевые. Трэвис Каланик считал, что сам процесс решения того, сколько чаевых оставить, вносит дополнительный дискомфорт в процесс. Именно поэтому чаевых в принципе не было предусмотрено. По завершению поездки достаточно было просто открыть дверь и выйти из авто. Ни расчетов, ни сдачи, ни чаевых и никакой суеты, связанной с оплатой. После того, как пресса начала массово писать позитивные статьи про компанию, а пользователи устанавливать приложение и оставлять отзывы, приложение UberCab взлетело в рейтинге в App Store. Сотрудники UberCab напечатали десятки подарочных сертификатов и начали раздавать их популярным пользователям сети Twitter и другим влиятельным членам технологической элиты в регионе залива Сан-Франциско, предлагая им рассказать и написать твит про сервис. Через несколько месяцев стартап Гаррета и Трэвиса стал основной темой всех разговоров в Кремниевой долине. К осени 2010 года жители Сан-Франциско начинают обращать внимание, что что-то серьезное происходит на улице города. Но особенно на это начинают обращать внимание владельцы парков машин такси. В офисы городских властей и регулятора штата начинают массово поступать жалобы о нелегальном, по их мнению, сервисе. Лобби индустрии такси требует закрыть компанию UberCab. Самым важным человеком в абсолютно неэффективной индустрии такси в Сан-Франциско на тот момент была Кристина Хаяши, директор отдела такси и сервисов доступа в городском агентстве такси. Она понимала, что разрешенных машин такси на улицах слишком мало. Очередь ожидания медальонов уже выросла на 15 лет вперед, а поймать такси за пределами центра города было практически невозможно. Все понимали, что надо что-то менять, но никто не мог договориться о том, как именно и что. Таксисты упорно сопротивлялись увеличивать количество медальонов, опасаясь, что это снизит их доходы. Также они напрочь отказались ставить в машины кардридеры для кредиток, использование которых сделало бы их доходы прозрачными для государства и налоговой службы. Водители такси постоянно устраивали протесты на авто с оскорбительными лозунгами в сторону Кристины Хаяши и громко гудели перед зданием городского агентства такси. И теперь они жаловались Кристине на сервис UberCab, который фактически превратил лимузины в такси. Приложение UberCab полностью стирало грань между вызовом такси и лимузина, а также служило счетчиком для тарификации поездки. Кристина Хаяши понимала, что работа UberCab не подпадает под ее юрисдикцию, то есть юрисдикцию города. Лимузинами занимался штат. Однако она увидела возможность в названии компании, в слове «cab», которое означало «такси», а значит, компания позиционировала себя в роли компании «такси». Кристина пообщалась с комиссией по коммунальным услугам штата Калифорния, которая регулирует работу лимузинов, и с их помощью организовала официальный запрос о прекращении работы компании. В результате 20 октября 2010 года, как раз когда в фонде First Round Capital происходит встреча совета директоров UberCab, на которой присутствовали и Райан Гривз, и Трэвис Каланик, и Гарри Кэмп, в небольшой офис UberCab врываются 4 сотрудника правоохранительных органов, требуя прекратить работу компании. 2 представителя комиссии по коммунальным услугам штата Калифорнии и 2 из агентства городского транспорта Сан-Франциско. Они передали бумагу с официальным требованием о прекращении работы, а также показали сотрудникам UberCab фото Райана Гривза с вопросом, знают ли они, кто это и где его можно найти. 4 представителей власти в дешевых костюмах, вручившие требования, не могли не вызвать панику в офисе. Остин Гайд отправила фото визитеров на телефон CEO компании Райана Гривза, который в это самое время как раз был на встрече совета директоров. Официальное требование о прекращении работы угрожало штрафом в $5000 за каждую новую совершенную поездку и 90 дней в тюрьме за каждый день, когда компания продолжит работу. Власти хотели напугать компанию и произвести впечатление. Стоит отметить тот интересный факт, который канул в лету, что до этого момента компания UberCab была законопослушной и полностью следовала всем правилам. Компания не делала ничего нелегального, не являясь компанией такси, и работала в рамках индустрии лимузинов. Хотя действия UberCab не были предусмотрены законодательством, компания, тем не менее, ничего не нарушала. Трэвис со всем его предыдущим опытом начинает задавать встречные вопросы о том, какие именно правила нарушает компания. Трэвис Каланик и Райан Гривз вместе с юристом компании встретились с Кристиной Хаяши и другими представителями города и штата 1 ноября 2010 года. В итоге UberCab должна была прекратить рекламировать себя как компания такси. К тому моменту основатели Uber уже и так решили избавиться от слова «cab» в названии. С этого момента компания стала называться просто Uber. Инвестор Крис Сака смог договориться с Universal Music Group, владевшей доменом uber.com, о покупке этого домена за 2% компании Uber. На тот момент это составляло около сотни тысяч долларов. Причем Universal Music договорилась, что если бизнес Uber не пойдет, она получит домен обратно. Другим следствием борьбы Uber с городской властью Сан-Франциско стала огромная публичность и статьи во всевозможных изданиях и блогах. В дополнение к уже и так мощному сарафанному радио, это помогло Uber начать расти на 30% ежемесячно. Именно эта ситуация коренным образом изменила весь ход истории компании Uber по двум причинам. Первое. Потому что компания победила, и штат разрешил Uber работать в Калифорнии. И второе. Трэвис понимает, что компания станет огромной. Это его борьба, и он рожден заниматься именно этим. Дело в том, что в течение целых 2 лет Гарри Кэмп безуспешно пытался привлечь Трэвиса к работе в UberCab. На тот момент Трэвис уделял стартапу всего несколько дней в неделю, общаясь с владельцами бизнесов проката лимузинов и инвесторами, а также вел все основные переговоры на встречах с Кристиной Хаяши и другими регуляторами. Для Трэвиса компания Uber все еще оставалась сторонним хобби-проектом. Райан Гривз все еще оставался CEO компании, но Трэвис все больше начинал в нее верить. Сам Гаррет занимался своей компанией Stumble Upon, которую он выкупил обратно у eBay, и продолжал давить на Трэвиса, чтобы тот возглавил Uber. Гаррет считал Трэвиса, который любил копаться в цифрах и сложных деталях построения стартапов, идеально подходящим на должность руководителя Uber. Тем более, что к моменту первой встречи с Кристиной Хаяши Трэвис уже говорил друзьям о желании опять работать на полную ставку. Стартапы в ее портфолио активно предлагали Трэвису руководящие позиции. На тот момент Uber была все еще очень маленькой компанией с полдюжиной сотрудников и несколькими десятками лимузинов в приложении в Сан-Франциско. Лозунг компании «Персональный водитель для каждого» говорил про эксклюзивность, но никак не про нацеленность на большой масс-маркет. Позже Трэвис рассказывал, что именно первая схватка компании Uber с властями Сан-Франциско убедила его в большом будущем компании. По словам Трэвиса, именно в этот момент он понял, что это правая битва, в которой стоит участвовать. Вся ситуация для него выглядела как возвращение домой после опыта судов по его стартапу Scour. Ему все уже было очень хорошо знакомо. После первой встречи с Кристиной Хаяши Трэвис провел недели в переговорах с Гарретом Кэмпом и основными инвесторами Крисом Саккой и Робом Хейсом о своей компенсации в роли CEO. По какой-то своей логике, которую он отказался раскрыть, Трэвис подсчитал, что он должен иметь в Uber долю в 23%, а не 12%, которые у него уже были как у основателя и советника. Остальные инвесторы не хотели размывать свои доли в компании, но в итоге сдались и согласились на требования Трэвиса. Инвестор Роб Хейс в итоге сказал, что полностью сдать позиции в этих переговорах было его лучшим решением. В конце концов, Трэвис Каланик сам уведомил Райана Гривза о решении занять его пост CEO в компании, убеждая Райана, что это возможность более тесно поработать вместе. Если у Райана это и вызвало негодование, то он это мастерски скрыл, став сначала генеральным директором, а позже вице-президентом по операциям. Финальный документ о назначении Трэвиса был подписан 23 ноября 2010 года. С этого момента компания получила своего второго, на этот раз по-настоящему боевого CEO. Трэвис сказал, что положит свою жизнь, чтобы сделать компанию Uber такой большой, как это только возможно. Трэвис прекратил заниматься инвестициями, уделять время другим компаниям и даже расстался с девушкой, с которой уже довольно давно встречался. Своим коллегам, у которых эта информация вызвала удивление, он сказал: «Я понял, что испытываю страсть к компании больше, чем к моей девушке. Мне, наверное, стоит найти кого-то, кто мне будет нравиться как минимум не меньше моей работы». Это, к слову, очень ярко характеризует Трэвиса Каланика и все его дальнейшие поступки. Компания Uber становится его жизнью и миссией. Трэвис в конце концов увидел, что Uber – это прежде всего технологическая компания с очень хорошими показателями. Первым делом в декабре 2010 года он нанимает нового директора по разработкам – Кортиса Чамберса, с которым он познакомился еще в компании Akamai во времена своего стартапа Red Swoosh. Чамберс начинает с нуля работать над новой диспетчерской системой для замены первой ее версии, созданной Оскаром Салазаром. Существующая еле-еле работала, представляла из себя сплошные косяки и дыры, которые на ходу латал Конрад Вилан, разработчик и сокурсник Гаррета Кэмпа, работавший с Оскаром. К концу 2010 года компания Uber показала на практике, на примере первой версии сервиса, что спрос не просто огромный, а зашкаливает. Компания попала в самое яблочко. Финансовые результаты Uber были очень перспективными, и компания показала уникальный феномен отрицательного оттока клиентов. То есть люди, которые стали пользоваться сервисом, не только не переставали это делать, но и наоборот увеличивали активность. Каждый пользователь становился этаким банковским счетом, который приносил все больше прибыли на вложения. Полная пожизненная ценность клиента, от английского LTV или Lifetime Value, была практически бесконечной. По подсчетам компании, каждый клиент приносил $40-50 дохода и $8-10 прибыли ежемесячно. И так в течение всего обозримого будущего. Еще одним преимуществом сервиса Uber был так называемый сетевой эффект, от английского Network Effect. Другими словами, чем больше пассажиров и водителей пользовались сервисом, тем он становился более удобным и привлекательным для всех участников. Больше машин означает меньше времени ожидания, а значит, больше пассажиров начинают пользоваться сервисом. А это, в свою очередь, привлекает новых водителей на платформу. Компания Uber обещала перевернуть всю индустрию, в которой не было никаких инноваций уже несколько десятилетий. Если компания будет расти с той же скоростью, она может стоить миллиарды. Теперь, протестировав процесс и отработав первую версию бизнес-модели, пришла пора поднимать первый серьезный раунд инвестиций – серию А – для укрепления позиций и развития сервиса в новые города. Наконец, на сцену выходит тот самый Билл Гёрли, который уже не раз появлялся в этой истории. Билл уже давно был нацелен на рынок такси и пассажироперевозок, но потерпел неудачу как с Taxi Magic, так и с Cabulous, о которых я рассказывал в первом эпизоде. Билл – классический пример того, что лучшие инвесторы формируют собственное представление о будущем, а потом ищут компанию, которая сможет это будущее воплотить в реальность. Неудачи с Taxi Magic и Cabulous на самом деле стали настоящей удачей для Билла Герли. Если бы он инвестировал в кого-то из конкурентов, он уже не смог бы иметь дело с Uber. Теперь, когда стало очевидно, что компания Uber не зависит от регулирования цен, как индустрия такси, а также получила зеленый свет на работу штата Калифорнии, Билл понял, что это намного более дорогой приз. В течение всей своей карьеры Билл фокусировался на бизнес-модели маркетплейсов, то есть рынков. Маркетплейсы сами ничего не производят, но сводят вместе интересы продавцов и покупателей, являясь посредниками и получая небольшую долю с каждой сделки. Еще до того, как Билл Герли стал партнером фонда Benchmark, наиболее успешной инвестицией фонда была компания Marketplace eBay. Фонд в 1997 году инвестировал в компанию 6,7 миллионов долларов, которые всего через два года уже стоили более 5 миллиардов. Также фонд инвестировал в компанию Zillow, маркетплейс недвижимости. Одной из первых инвестиций Билла в фонде была компания OpenTable, маркетплейс ресторанов, который позволяет людям бронировать свободные столики. На тот момент в индустрии венчурных инвестиций рычаг влияния уже перешел в руки успешных стартапов. Инвесторам приходилось бороться за перспективную возможность инвестировать. Они всячески ублажали основателей стартапов, организовывали для них вечеринки и обеды в дорогих ресторанах. Делали все, чтобы получить возможность в них инвестировать. Билл пошел по другому пути и активно помогал основателям стартапов советами, решением их проблем и своими связями. Он часто отвечал на звонки предпринимателей даже поздно вечером, когда уже укладывал детей спать. Билл Герли сражался за сделки, оказывая помощь, а не покупая внимание дорогой мишурой. Чаще всего это помогало ему побеждать и получать самые лучшие сделки. Интересно, что сам Трэвис Каланик был настолько же заинтересован в привлечении денег именно от Билла Герли и фонда Benchmark, как и сам Билл был заинтересован инвестировать в Uber. Трэвис хотел, чтобы фонд Benchmark стал ведущим инвестором в раунде А. Напомню, что они с Биллом уже встречались перед первым ангельским раундом инвестиций в Uber. Но тогда раунд был слишком мал по меркам фонда Benchmark. На вопрос, почему Трэвис хотел получить Benchmark в роли инвестора, он отвечал: «Просто они лучшие». Когда пришло время говорить про новые инвестиции, Трэвис сразу позвонил Биллу и предложил встретиться. Причем произошло это в 11 вечера в воскресенье. Биллу не надо было повторять дважды. Хотя он жил в пригороде Сан-Франциско и до города нужно было ехать целых 40 минут, он тут же прыгнул в авто и поехал на встречу с Трэвисом. Они встретились в роскошном баре W отеля, который был одним из немногих работавших в это позднее время в воскресенье. Уже под утро 14 февраля 2011 года, после долгого ночного разговора, Трэвис и Билл пожали руки и заключили сделку о том, что Benchmark инвестирует 11 миллионов долларов при оценке компании после инвестиций, от английского Post Money Valuation, в 60 миллионов долларов. Такая оценка компании в раунде А в 2011 году была просто неслыханной. Никто не проводил раунд А с такими цифрами. В то время в лучшем случае оценка компании после инвестиций была в районе 12 миллионов долларов, а в компании инвестировали суммы в пределах 3-4 миллионов долларов. В результате фонд Benchmark получил долю в 18,3% в молодой компании Uber. Билл Герли также получил место в совете директоров компании, в котором на тот момент было всего 3 человека – Гаррет Кэмп, Трэвис Каланик и Райан Гривз. Билл наконец нашел своего единорога. К слову, после этого раунда к списку тех, кто отказался инвестировать в компанию Uber, недооценив эту возможность, а также упорство нового CEO, добавились фонды Sequoia и Battery Ventures. Ну, им же и хуже. Спасибо, что дослушали до конца третий эпизод серии. Я рассказал о том, как компания впервые выдержала столкновение с регуляторами и вышла победителем с новым, более коротким названием, новым амбициозным CEO и зеленым светом на работу в штате Калифорния. Компания Uber доказала, что бизнес-модель сервиса не просто жизнеспособная, но и очень прибыльная. Стартап поднял первые серьезные инвестиции по самой высокой оценке, и в его совет директоров попал первый инвестор Билл Гёрли. Теперь компания должна доказать, что она сможет масштабировать сервисы в другие города. В следующем эпизоде я расскажу, с какими сложностями Uber столкнется при выходе в Нью-Йорк. Ведь, как оказалось, то, что работает в одном штате, совсем не обязательно работает и в другом. В общем, будет много интересного. Огромное спасибо за ваше время и внимание. Подписывайтесь на Биз в любом приложении для подкастов, которое вам нравится, а также на каналы Биз в YouTube и Telegram. Ставьте лайки на страницах Facebook, Instagram и Twitter. Социальный хендл подкаста во всех сетях «Рост на Биз». Не забывайте делиться информацией с друзьями. Удачи!